«Не делай так», — сказала Харпер. Харпер краем сознания отметила, что грузовик еще на улице, и мотор работает. В трубке снова послышался стук.
«Опять моя голова», — весело сказал Коннор-младший. «Мы все стукнулись головой».
«Больше не надо», — сказала Харпер, — «а то заболит».
«Уже заболела», — радостно объявил мальчик.
Харпер громко чмокнул телефонную трубку.
«Я поцеловала телефон. Ты почувствовал?»
«Ага, почувствовал. Спасибо, уже лучше».
«Хорошо», — сказала она.
Стукнул дверной молоток. Харпер подскочила на диване, как будто услышала выстрел на улице.
«Ты опять стукнулась головой?» — спросил Коннор. «Я слышал. Так громко!»
Харпер сделала шаг в сторону прихожей. Мелькнула мысль, что она идет не в ту сторону, ведь надо в спальню за портпледом. Кто бы ни стоял теперь за дверью, вряд ли она действительно хочет его видеть.
«Тебя поцеловать, чтобы стало лучше?» — спросил Коннор.
«Конечно. Один раз, чтобы стало лучше, и еще раз на ночь». Послышался смачный поцелуй, а потом Коннор-младший тихо, почти смущенно сказал.
«Вот, поможет».
«Уже помогло».
«Мне пора, надо зубы почистить, а потом слушать сказку».
«Иди слушать сказку, Джуниор», — ответила Харпер. «Спокойной ночи». Из прихожей донесся странный звук. Грохочущий и скрежущий клик-клак. Потом приглушенный удар. Харпер ждала, когда же Коннор-младший пожелает ей спокойной ночи, но он молчал, и она постепенно поняла, что тишина на том конце провода стала другой. Опустив телефон, она убедилась, что он отключился, растратив остатки заряда. Теперь это было просто пресс-папье. Снова раздался скрежет. Клик-клак-бум. Харпер вышла в прихожую и остановилась в 2 ярдах от двери, прислушиваясь к тишине. «Кто там?» Дверь приоткрылась на 4 дюйма и уперлась в цепочку с тем же стуком. В щель заглянул Джейкоб.
«Харпер», — сказал он, — «так ты меня впустишь? Надо поговорить».
Глава 13. Она стояла на пороге гостиной, глядя через прихожую на ту часть фигуры Джейкоба, которая была видна в приоткрытую дверь. Его вытянутое лицо с запавшими глазами поросло 4-дневной щетиной. Когда-то они, как многие пары, обсуждали, кто мог бы сыграть в фильме, рассказывающем об их жизни. Кому пришло бы в голову делать фильм о школьной медсестре и диспетчере в управлении общественных работ – другой вопрос. В роли Джейкоба Харпер представляла Джейсона Патрика или, может, молодого Джонни Деппа. Кто-нибудь темный и крепкий, способный и стойку на руках изобразить, и стих написать. Сейчас Джейкоб выглядел как Джейсон Патрик или Джонни Депп в роли наркомана. На потном лице лихорадочно блестели глаза. Кастинг на роль Харпер не представлял бы трудностей. Джули Эндрюс. 28-летняя Джули Эндрюс. Не потому, что они похожи, а потому, что Харпер никого другого вообразить в этой роли не могла. А если не получится пригласить 28-летнюю Джули Эндрюс, то и съемки придется отменить. Джейкоб приехал домой не на велосипеде. За его спиной у тротуара скучал спецгрузовик, 2,5-тонный фрейтлайнер цвета тыквы с навешанным снежным плугом, помятым и почерневшим от непрерывной работы. Грузовики с плугом работали днем и ночью, расчищая дороги. То и дело требовалось сдвинуть с шоссе горящий автомобиль. Харпер направился к двери, обхватив себя руками. Прохладный воздух, врывающийся в приоткрытую дверь, нес запах осени. Пряный сладкий аромат яблок, опавших листьев и далекого дыма. Снова дым.
«Нужно было позвонить», — сказала она. «Я не думала, что ты приедешь. Я уже собиралась ложиться. Могла вообще тебя не услышать».
«Как-нибудь все равно вошел бы. Выбил бы окно».
«Хорошо, что не выбил. В бойлере нет масла. А с выбитыми стеклами трудно сохранять тепло в доме. Холодает».
«Вот именно, впустишь меня?»
Она не стала отвечать, даже себе. Жаль, что он не пришел днем. Харпер легко могла представить, как снимают цепочку при свете дня. Но с октябрьской тьмой за его спиной, под октябрьским холодным ветром, тянущимся в приоткрытую дверь, невозможно было забыть об их последнем разговоре и об угрожающих звуках, которыми сопровождалось появление Джейкоба. Она глубоко вздохнула и спросила: «Как себя чувствуешь?» «Лучше, гораздо лучше, Гарп. Извини, что напугал». Он бросил на нее виноватый взгляд из-под длинных почти девичьих ресниц. «Что насчет спор? Ты боялся, что подцепил заразу. У тебя появились еще отметины?»
«Нет, ни одной. Я запаниковал, струсил. И мне нет оправданий. Я в норме, если не считать неизлечимого стыда. Драконья чешуя у тебя, но именно я повел себя так, как...» Он обернулся на свой фредлайнер, а потом сказал. «Черт! Мне уйти? Вернуться завтра? Я только поговорить хотел насчет всего этого. Меня вдруг охватило запоздалое желание убедить свою жену, что я не истеричное дерьмо.
Я тоже хочу поговорить. Наверное, действительно надо».
«Правда?» — спросил он. «О ребенке? Если мы точно хотим, чтобы малыш появился на свет, нам нужен план. До следующего марта далеко».
«Что? Снять с предохранителя? Я мерзну». «Сейчас», — сказала Харпер. Она прикрыла дверь и взялась за цепочку. И тут спохватилась, прокручивая в голове его последние слова. «Неправильно расслышала», — решила она. «Слух сыграл с ней шутку?»
«Джейкоб», — сказала она, возвращая цепочку на место. «Ты что-то сказал про предохранитель?»
«А?
Да нет, нет, вовсе я не...»
«Впустишь? А то я тут отморожу свою тощую задницу». Она посмотрела в глазок. Он стоял у самой двери, и видно было только правое ухо и часть лица.
«Джейкоб», — сказала она, — «ты меня немного пугаешь. Покажи руки».
«Ладно, выходит, теперь паранойя у тебя, но пускай. Смотри, вот мои руки». Он сделал шаг назад и расставил руки в стороны. Его левая нога с грохотом впечаталась в дверь. Цепочка отлетела. Дверь ударила Харпер в лицо. Она отшатнулась и села на пол. В правой руке Джейкоба появился пистолет, маленький револьвер, извлеченный из глубокого кармана водительских штанов. В Харпер Джейкоб не целился. Просто вошел в прихожую и локтем захлопнул за собой дверь.
«Я хочу, чтобы все было по-доброму», — сказал он, успокаивающе подняв левую ладонь.
Харпер на четвереньках поползла прочь, пытаясь подняться на ноги.
«Стой», — сказал он.
Она не остановилась. Ей казалось, она успеет обогнуть угол, добраться до кухни и спуститься по лестнице в подвал, к задней двери. Но стоило ей подняться, Джейкоб легнул ее под левую коленку, и Харпер снова упала.
«Милая девочка, не надо», — сказал он. «Прекрати».
Харпер перекатилась на бок. Он стоял с пистолетом в руках, озадаченно ее разглядывая.
«Прекрати», — повторил он. «Мне так не нравится. Я хочу, чтобы все было, как мы договаривались. По-доброму».
Харпер снова поползла прочь. Когда он шагнул за ней, она ухватилась за приставной столик, на котором стояла лампа, и швырнула его, пытаясь попасть в Джейкоба. Он отбил столик, почти не глядя. Глаза его были устремлены на Харпер.
«Пожалуйста», — сказал он, — «я не хочу делать тебе больно. Даже думать об этом не хочется».
Он протянул левую руку, чтобы помочь подняться. Харпер не приняла ее. Тогда он нагнулся, ухватил ее за плечо и рывком поставил на ноги. Она попыталась освободиться, но потеряла равновесие и упала Джейкобу на грудь. Он обнял ее и прижал к себе.
«Пожалуйста», — сказал он, покачиваясь вместе с ней. «Прошу тебя. Я знаю, ты напугана. И я напуган. Мы имеем право бояться. Мы оба заразились и умираем».
Пистолет прижимался к ее пояснице. Блузка задралась, и металл холодил кожу.
«Надо закончить все так, как мы договаривались. По-доброму. Хорошо и легко. Не хочу умирать в отчаянии, ужасе и слезах. И не хочу, чтобы ты умирала так. Я слишком тебя люблю для этого».
«Не трогай меня», — сказала она. «Мы не знаем, болен ли ты. Я не хочу тебя заразить».
«Я-то знаю. Знаю, что заражен. Знаю, что умру. Умрем мы оба. Вопрос только в том, как?»
Джейкоб ослабил хватку. Поцеловал ее. Ласково и искренне. Поцеловал ее в волосы. Лоб. Когда Харпер закрыла глаза, он поцеловал ее веки. Одно, другое. Она вздрогнула и прошептала: «Ты не должен целовать меня».
«Но как я могу не целовать тебя?
Для меня нет ничего слаще. Она открыла глаза и посмотрела ему в лицо. «Джейкоб, я чувствую, что у тебя жар, но не вижу никаких отметин.